Мы на прошлом уроке коснулись очень такой важной, принципиальной темы, что та самая первичная мудрость, которая является основой для получения мудрости Торы, это то, что называется Ират Шамаим, боязнь небес, трепет перед Отцом. Мы также объяснили на прошлом уроке очень принципиальную вещь, то, что говорится, что Тора, она, когда человек обретает Тору, он наполняется, это причина, чтобы он мог получить гораздо больше, основана на том особом содержании Торы, когда Тора добавляет человеку его духовный уровень, он растет в смысле богобоязненности, так как он растет в богобоязненности. То есть та самая богобоязненность, это та самая мудрость, которая и причина получения еще больше мудрости. О. Я хочу сегодня коснуться этой темы в связи с нашей ближайшей недельной главы Шалах. И после этого Корах, это вещи, связанные вещи. Во-первых, я хочу привести слова пророка Ишаяу, которым я неоднократно привозил, но они очень здесь актуальны для нас. Тут сказано так, это 29 глава, 13 и 14 псуки. Сказано так. И сказал Всевышний, так как подошел этот народ этот, имеется в виду, к служению Творцу, устами, ртом и устами они уважили меня, а сердце их далеко от меня. И была их боязнь меня, говорит Всевышний, митцвоса ночью маломодо, привычка. Поэтому, говорит дальше пророк, я добавляю я поражаю этот народ. Удивительно, что это поражение. И потеряли они мудрость мудрецов, и исчезнет понимание понимающих. Тут говорит Раши, и Раши имеет источник Мидраш, что эти слова Торы, слова пророка, לכן הנני יוסיף להפליא את עם הזה אף לב אפל. Это бается пеле, это имеет смысл сокрытие, разделение. Это немножко, сказать, удивительный удар, удивительное поражение. И говорит Раши, что это поражение больше, чем разрушение храма. И больше, чем проклятие как в конце книги Дворим. В чем проклятие? Это уход от нас, мудрецов Торы, и не просто именно смерть их, а то, что уходит от нас их мудрость. Конечно, если немножко вдумываюсь, сейчас от нас ушли много великих мудрецов Торы, и которым реально нет моим замены, это самый страшный удар, который может быть нашему народу. И тут я хочу коснуться, что здесь написано. Тут не сказано буквально у Ишаяу, что умирают мудрецы Торы. Самый простой смысл это буквально погибает их мудрость. Авда хохмат хахамав. Погибает их мудрость. Что здесь написано? В двух словах очень просто написано. Если богобоязненность – это причина удостоиться Торы. Это та самая основная мудрость. Это тот, тот фундамент, на котором строится мудрость. Если эта мудрость, она теряется, если эта богобоязненность теряется, это причина, что и мудрость Торы теряется. Причем теряется самым страшным образом. Я когда показал это место в пророке Ишаяу одному из значительных учеников Рава Шлома Вольба, Алава Шалом. Он сегодня, этот человек, он очень важный мажгиах в одной из очень серьезных ишивот в Эрец Исраэль. Он был спрятан на место, очень так впечатлился. Сейчас, когда я понимаю, что он сказал мне, чего он говорил, чему он изучил Рав Вольба. Рав Вольба говорит, что если нет, не учат мусар, это приводит к тому, что забывается Тор. Забывается Тор. Что такое мусар? Это когда мы сочетаем Тору с тем, что мы работаем над богобоязненностью. И чтобы лучше объяснить, то сказано в нескольких двух местах в Талмуде, что все в руках Всевышнего, человека способности, его здоровье, все в руках Всевышнего. Одна вещь дана нам, это богобоязненность, что мы работали над этим. Это выводится из стиха книги Дворим. «Ма ашем рукеха шерми и махким лииру». Что Всевышний ожидает от нас, просит от нас, только бояться его. Это основа всего. Так вот, когда есть у нас богобоязненность вместе с Торой, когда человек растет в нем Тора, и он растет также в богобоязненности, тогда он действительно может, он становится непрерывно растущим сосудом для получения еще то. И хочу объяснить некоторый удивительный феномен. Если мы немножко вдумаемся в историю ишив последние 150 лет, то ведущую роль передачи Торы с поколения это были ишивы, в которых была очень великая духовное руководство так называемых Балей Мусар, духовных наставников. Именно через эти ишивы она была передана Тора в первую очередь.
Бриск.
Не было такой ишивы. Но я вам скажу, вы говорите про Бриск. И тут великая богобоязненность Рав Хаима Бриска, его отца Бейта Леви, его сына Гриза, это была лучшая книга Мусара, которую можно просто читать. Я могу привести еще один пример. Это Ишиват Каменец Рава Боруха Лейбовича. Он был блестящим учеником Рав Хаима Бриска. Вначале там еще не было мусара, но сам глава Ишивы был величайшей книгой мусара. Но кроме этого, даже он, будучи учеником Рав Хаима Брискера, он тоже вел себя в Ишиве мусар и так далее, чтобы понимал, что поколение это не может. И известны очень слова Равшаха. Он сказал следующую вещь, что вся Тора нашего поколения передана, прошла через самые слободки, обносно Свифинкера, когда был духовным хранителем Ишива Слободка. И Равшах знал, что он говорил. Я всегда подчеркиваю эту маленькую деталь, что даже, скажем так, русскоговорящий ручеек, как бы передан Тора, через папу Рабицкого Зильбера и Рабицкого Зильбера, то папа Рабицкого Зильбера тоже был учеником Исаакова Слободка. Было из его книги. Но тут не было исключения, скажем так. Не было исключения. Я хочу коснуться в связи с этим наших двух ближайших глав. Мы читаем сейчас на этой неделе главу Шалах, это грех разведчиков, Мараглим. Потом читаем Башат Корах, грех Кораха и его соучастников. И чем особенны эти главы, обе эти главы? Они особенны тем, что речь идет о грехах чрезвычайно великих людей. Это не грехи людей простых. Ну, думаю, что нам хватит тех слов, которые описывают этих самых мараглим, разведчиков, они были главами народа Израиля. И все годы главы народа Израиля это были люди особой праведности, особого знания Торы и все прочее. И безусловно, не нам их судить, но здесь вещь написана в Торе. Она дана нам не для того, чтобы мы ее судили, а потому что мы извлекали эти уроки для себя. Для себя. Ну, и как известно, перед Хафец Хаим, это буквально это, и прямо написано в Торе, и грех был, это было злоязычие Святой Земле, и более того, Всевышний. Я же не хочу касаться другого аспекта, который там есть. Называется недостатка доверия к Творцу, который был в этом. То, что это особая тема, это не моя тема сегодня. Но коснемся простой вещи. Эта проблема, на самом деле, центральная проблема всех нас. Говорит Талмуд, что все грешат в засловии. Если не в засловии грубым способом, то хотя бы то, что называется авак лашон ара. Пыль из засловия. Пыль из засловия. Почему? Почему? Потому что источник засловия приводится в Тейлим, «Нагбир сватейну иману миадон лану». Мы откроем наш рот, кто для нас хозяин. Давайте сегодня на разговорном языке свобода слова. Свобода слова. Нет господина, который бы мне велел, что говорить или что говорить. То есть, знаете, дурное начало подстрекает и соблазняет, говорит дурное постоянно. И у человека есть особое такое грязное удовольствие рассказывать что-то грязное. Есть такое. Это, что-то можно противопоставить. Кроме, конечно, я говорю сейчас, надо хорошо изучить книгу Хафец Хаим и Шмират ха-Лашон. Ну, если корень злословия это «Мия Дон Лану», кто родной господин, то излечение это значит поставлен на себя господин, которого ты по-настоящему боялся. Слышал одно очень такое емкое выражение от имени одного из великих ребе. По-моему, был Котский ребе, или это был другой ребе, сейчас не важно. Он говорил так: я чувствую, что мы хасиды боялись Всевышнего, так же, как у нас боятся волков. Боятся волков. Что это означает? Ну, богобезец это некое такое философское раздумие. Есть разные уровни богобезности, боязнь наказания, стыд, боязнь трепет перед возвышенностью Творца. Можно об этом много-много очень говорить. Говорить можно, но наверное, проблема не в говорении. Проблема в том, чтобы у нас она была внутри. В этом проблема. Это непросто. Так вот, боязнь внутри, значит, человек боится Творца больше, чем боится того, причины зла, которые в окружающем его мире. Мы представим себе контрабандиста, который хочет перейти границу. Кого он боится? Боится пограничников. Понятно. И для него это пахнет ему... Его поймают, это пахнет очень большим наказанием. Вот все еще надо добиться больше. Что источник всего наказания тоже. Это наша проблема. Это была бессловной проблемой этих великих людей. То есть их богобоязненности не хватило на уровень, на тот уровень их величия, их испытания, которым они подверглись, видя святую землю. Мать, есть очень важное свойство, немножко объяснить его. Это умение молчать и ничего не делать. Что я сейчас веду? Я, когда слышал, Рамуль Шапир, очень четкое определение соответствия меры заповеди бояться Творца и то, что касается качеств человека. То есть он сказал так, что богобоязненность связана у человека с качеством себя уметь ограничивать. То есть не переступать какие-то границы, которые нельзя переступать. Хочу провести одну историю. Вещь немножко это объяснит. Объяснит. В Польше между двумя мировыми войнами был такой закон. Человека приговаривали по каким-то причинам к смертной казни, то он до того, как провести приговор исполнения, он должен был, если он был не еврей, получить какую-то, не знаю, исповедоваться перед священником. А если это еврей, то же самое сойти с раввином, предупредил его и помог ему исповедоваться. Это был польский закон. Вот, и в Бриске, нынче называется Брест, там говорили кого-то еврея в каких-то великих грехах перед Родиной, его приговорили к повешению. Но до этого надо, чтобы раввин города помог ему исповедоваться. Вот в середине, по-моему, это было Рош ха-Шана, начало года, приходят в синагогу близко представители полиции и требуют, чтобы раввин города, раввицек Зев Соловейчик, последовал с ними, чтобы исполнить закон, надо, исповедовался подсудимый. А раввин близко, он стоит и молится Шмона Исра. Говорит, рав, говорит, что Шмона Исра. Они ждут. А рав настолько услышал, уже после Шмона Исра, о чем это речь? Он стоит дальше Шмона Исра. Час, другой, третий, четвертый. Пока у них не лопнуло терпение, нашли бы кого-то еврея с седой бородой, который для этих случаев назывался равом, и пошел с ними, приняли исповеди и повесили этого бедного еврея. Сейчас после этого пришла телеграмма из Варшавы, что отменяющий этот приговор. Это история. Почему я должен сказать эту историю? Ну, безусловно, рав близко понимал, что не может стоять Шмона Исра двое суток или трое. Но есть страх быть причиной ускорить смерть еврея. Так он остался стоять, сколько он может. Знаете, это понятие, знаете, в чем проявляется богобоязненность? В первую очередь человек воздерживается от действий, которые делать нельзя. В чем еще наша проблема с злоязычием? Наш рот не запирается. У нас нет на него замка. Нет замка. А этот замок, это человек представил себе, когда говорит, что каждое слово его поднимается, судится свыше. И если это слово подходящее, доброе, и стоит его говорить, это жизнь от языка, слово дурное, засловие и тому подобное, это смерть от языка. Во-первых, он думал перед каждым словом. И у него хватило бы силы остановиться. И даже когда очень хочется сказать, что дурное, не говорить. То есть давайте просто подумаем. Знаете, я говорю, что просто мы люди маленькие, но надо вещи поступить нашими глазами маленьких людей. Если бы больше думали, что над нами Всевышний, над нами наблюдает каждую секунду, каждое слово, оно поведет нас на суд, каждое наше слово. Уверяю вас, что мы не горели в лошон ара несравненно меньше. Другой пример. Есть такое очень дурное качество. Называется оно гнев. Человек подвержен гневу. Он сердится, гневается. Ну, есть много уровней этого состояния, понятно. Есть удивительные слова Вильнского Гаона. Они очень удивительны. Нам почти непонятные, но немножко я понимаю их, немножко. Говорит Вильнский Гаон так, что над с гневливостью легко справиться. Надо только, он сказал, медата гвура, надо только мужество. То есть надо уметь держать себя в руках. Вот. И я по этому поводу приведу историю, которую сказал один мой друг, который слышал от Рабицкого Зильбера. Он спросил Рабицкого Зильбера следующую вещь. Что делать с качеством гневливости? Что с ним делать? Рабицкий сказал ему так. Я по природе своей человек очень гневливый. По природе своей. И кто-то говорит, я в это верю. Я знаю Рабицкого, я в это верю. По его природе. В природе он был очень нелегкую жизнь, очень напряженную, изматывающую, нервную, физическую и так далее. Это качество, которое... Они очень помогают гневливости. Складывается так. Я по природе своей очень, очень гневливый. Но как же я научился справляться с этим? Я научился помнить, что всегда, кроме того меня, и кроме того, на которого я хочу сейчас рассердиться, и тут присутствует кто-то еще. Кто-то еще. Это еще, это означает, это ощущение просто кого-то еще, это и есть богобоязненность. Вещи очень простые. Я так реально понимаю, что это сила богобоязненности, это самая причина того мужества, которое говорит Агро, которое позволяет человеку легко справиться с гневливостью. Есть очень красивая история. Красивая история. Был у Хафец Хаима его извозчик, который возил его. Его звали Аврамка. Был очень простой еврей. Он не умел, по-моему, даже не умел читать алфавит, по-моему, не умел читать. Но он же еврей, жил как то, что знал, соблюдал. Хафец Хаим немножко объяснял, как можно учиться, не умея читать. И как-то видит Хафец Хаим в этой телеге, точно не было карета. И Аврамка едет, и видит перед его глазами, прямо над дорогой нависает ветвь с изумительными яблоками. Изумительным яблоком. Ну, естественно, яблоки прямо над дорогой. Так руки в рамке тянутся, с яблоки сорвать. И вдруг он слышит голос Хафец Хаима. А в рамке смотрят, а в рамке видят. Видят. В рамке глядывается, никого нет. А Хафец Хаим говорит ему дальше. Аврамка смотрит, Аврамка видит. Пока он не понял, что Хафец Хаим имеет в виду. Знаете, нам надо научить себя, наше доброе начало, Яцер Тов. Был для нас и сам Хафец Хаим, когда нам напоминало, что вот Полищук тебя сейчас видит, ты на него сейчас смотрят. Это напоминание себе, которое должно быть у нас внутри. Внутри. Это та самая постоянная работа, которую нам надо делать, чтобы поднять уровень богобоязненности, а с этим поднять возможность приобретения Тор. Приведу, если мы уже коснулись этой темы, очень известное место в Гмаре Масехет Брахот. Это очень такое емкое место. Рабби Йоханан бен Закай, величайший Тана из учеников Гилеля, он передал Тору поколению от поколения до разрушения храма к крайне после разрушения храма. Рабби Йоханан бен Закай. И он перед смертью он оставляет своих учеников. Там было одно наставление, чтобы ваша боязнь Творца была не меньше, чем боязнь человека. Ученики были, безусловно, величайшие люди. Это были, безусловно, танаим. Это не были меньше, чем танаим. И все, больше ничего. Казалось бы, разговаривали как будто бы с маленькими детьми. Маленькими детьми разговаривали. Он сказал, алывай, чтобы хотя бы такое было. Человек что-то делает не то, он боится, что увидит его человека. Боится, что увидит его человека. Так надо представить себе, что нас видит Всевышний, что это нас пугало, сдерживало, ограничивало в наших проявлениях, как будто нас видит человек. Представим себе, так сказать, ну, такую очень довольно стандартную сцену. Есть глава семьи, который любит, не то, что любит, он привык гневаться на детей, на жену. Но когда приходят гости, стол выглядит, допустим, шабатный стол выглядит иначе. Как же гости, надо держать марку, надо держать. Это просто простой пример, который касается, думаю, что многих, многих. Надо знать, что это самое начало, это самой великой мудрости, называется богобоязненность. Человек знал, что его видят, его наблюдают, и что его поступки, его, они наказуемы. Они наказуемы. Идемте дальше. Это коснуться и главы Корах. Удивительная вещь. Удивительная вещь. Что хочет Корах? В чем претензия к Моше Рабейну? Я говорю сейчас о написанном напрямую текстом Торы, не касаюсь сейчас подспудных источник его действия. Это особая тема. Он хочет, чтобы... И он тоже имел право служить Творцу, как и Коаны. Ну, вроде ты хочешь служения Творцу. Очень хорошо. Но что происходит? Что происходит? Это же не служение. Служение, оно превращается в страшнейшее отрицание, буквально отрицание одного из основ веры, называется знание величия, только Моше Рабейну. Это отрицание одного из основ веры превращается в совершенно страшную махлокет, раздор в нашем народе. У нас есть особый запрет Торы, чтобы не было больше подобному Короху и его общины. Особый запрет Торы об этом говорит. Потому что подчеркивает Мишна, Масехет Авот, эйзо махлокет ло лашем шамаем, какая это самая махлокет, раздор, который весь страшнейший грех, это махлокет, это раздор, это Короха и его общины. Я когда слышал, вот, по-моему, от Авраама Ицхака Барзеля, одного из главнейших мир в Брахфельде, очень такое важное замечание. И он прибыл к источнику, сейчас не помню источника, но мне важна просто сейчас сама идея. Он говорит так, что Иногда человек вроде бы, он хочет делать мицву. Хочет делать мицву. Я сам получился учить большое очень правило. Человек хочет делать мицву, он часто бывает самым опасным человеком. Ну, казалось бы, почему? Потому что, так как он идет делать мицву, то ему дурное начало может, вместо того, чтобы ему мешать, она может ему подтолкнуть еще быстрее. То, что мы упоминаем в последней брахе перед священной молитвой, последняя браха после Крият Шма, что Всевышний нас избавил от сатаны перед нами и после нас. Что значит после нас? А тот сатан, который нас подталкивает делать мицвот. Как подталкивать сделать мицвот? Очень просто. Потому что он говорит, что такая большая мицва цель оправдывает средства. Все, что можно, то, что необходимо, тот-то мешает, на голову должны полететь. Ты сделаешь, что сделаешь мицву, а он враг народа. Так вот, Базар сказал так, что тут от нас требуется одна вещь. Это боязнь греха. Знаете, ты идешь делать мицвот, но надо, чтобы это причина быстроты, то есть любовь к Творцу. Человек бежит, делает что-то хорошее. Но нужно богобоязнь, значит, по дороге ни на кого не наступить. Не сделать что-то запрещенное. Вот тут сатан нас толкают, делаешь мицву, тебе море по колено. Море по колено. И тут требуется боговязненность. И просто представим себе. Это же страшнейший парадокс. Не парадокс на самом деле, но это страшнейшая, как картина главы Кораха, как вроде бы ради служения Творцу, а не ради... В чем смысл служения Творцу? Это удостоиться близ Творцу в мире, в этом мире грядущем. Видите, исполнить цель на его волю. Корах и жил себя из этого мира, из грядущего мира, самым худшим, что только может быть. Я позвольте сказать одну очень простую вещь. Ну, скажем так, и то же самое, что мы упомянули о разведчиках, что это были великие люди. И Корах был великим человеком. Это величие, этому величию не хватало богобоязненности не оспаривать Моше Рабейну. То есть величие, которому не хватает богобоязненности, это может быть страшная вещь. Страшная вещь. И по большому счету, если нам, о нас самих, иногда, ну, не буду сейчас говорить о современной жизни, но даже когда мы посмотрим на, в Торе есть грехи великих людей. В нашей главе мы уже упомянули, есть были великие люди, Доег, Ахитофель, Авнер, Шими бен Гера, которые страшные грехи. Шимон бен Гера был великим человеком, который проклял Давида. Он не был человеком маленьким, он был Ребе Шломо Мелеха, ни больше, ни меньше. И это страшные главы. То есть, вот говорится, что человек может быть великим, он может быть очень серьезно упасть. Что может этому противопоставить этому? Я думаю, что одну вещь, и причем это страх перед Творцом. И более того, я думаю, что человек не должен думать, вот я стану большим, великим, тогда начну работать над богобоязненностью. Не так. Потому что каждый грешит на своем уровне. Нам надо заботиться о богобоязненности на нашем уровне. чтобы у нас наш род не был бесхозным, чтобы наши отношения с людьми не были бесхозными. И вообще, это как всех сфер, это как отношения между людьми, так и наши заповеди перед Творцом. Знаете, это величие, которое основано на фундаменте богобоязненности, это великое здание. А когда есть величие, которого нет истинного фундамента богобоязненности, которое соответствует этому величию, допустим, есть богобоязненность, соответствующая более низкому уровню, но оно, ее мало для его уровня, может быть катастрофа. По поводу одну гмару. Есть гмара в конце Масехет Брахот, там говорит следующая вещь. Если говорят старцы, разрушай, а молодежь говорит тебе строй, слушайся старших и разрушай, а не слушайся молодых, что надо строить. Почему? Потому что разрушение старцев – это строение, а строение молодых – это разрушение. И есть это одно объяснение. Объясняю это так, что то, что пытаются строить старики, молодежь очень еще мало понимает. Сейчас строят вещи без фундамента. Когда нет фундамента, то нет большего разрушения, чем на строительство. Все рухнет через год или через два. Все просто рухнет. Ну, мы несколько лет наблюдали у нас в Рамоте, как строится там торговый центр в въезде в Рамот. Сколько лет вложили на строительство глубокого фундамента. Почти ничего не построили еще наверху. Сколько ложат денег построить именно фундамент. Этот фундамент, а мы должны его строить постоянно. Потому что на самом деле назначались небольшое здание, оно охватило маленького фундамента. Мы строим на собственное здание больше. Надо постоянно и углублять и фундамент вместе с нами, чтобы наша богобоязненность росла вместе с нами. И чтобы действительно, если мы удостоимся настоящего величия, что не было причиной величайшего падения. Ну,